Весть о моем отъезде огорчила его, но он так привык к лишениям, что через минуту, почти светло улыбнувшись, сказал мне: «Вот за то-то я и люблю природу. Ее никак не отнимешь, где бы человек ни был». Мне хотелось оставить ему что-нибудь на память. Я снял небольшую запонку с рубашки и просил его принять ее. «К моей рубашке она не идет», — сказал он мне. «Но запонку вашу я сохраню до конца жизни и наряжусь в нее на своих похоронах». Потом он задумался и вдруг быстро начал рыться в чемодане. Достал небольшой мешочек, вынул из него железную цепочку, сделанную особым образом. Оторвав от нее несколько звеньев, подал мне со словами: «Цепочка эта мне очень дорога, с ней связаны святейшие воспоминания иного времени. Все я вам не дам, а возьмите эти кольцы». Не думал, что я, изгнанник из Литвы, подарю их русскому изгнаннику. Я обнял его и простился. «Когда вы едете?» — спросил он. «Завтра утром. Но я вас не зову, у меня уже на квартире ждет бессменно жандарм. Итак, добрый путь вам, будьте счастливее меня». На другой день с 9 часов утра полицмейстер был уже налицо в моей квартире и торопил меня. Пермский жандарм, гораздо более ручной, чем крутицкий, не скрывая радости, которую ему доставляла надежда, что он будет 350 верст пьян, работал около коляски. Все было готово. Я нечаянно взглянул на улицу. Идет мимо Цеханович. Я бросился к окну. «Ну, слава Богу», — сказал он. «Я вот 4-й раз прохожу, чтобы проститься с вами хоть издали, но вы все не видали». Глазами полными слез поблагодарил я его. Это нежное, женское внимание глубоко тронуло меня. Без этой встречи мне нечего было бы и пожалеть в Перми. На другой день после отъезда из Перми с рассвета полил дождь, сильный, беспрерывный, как бывает в лесистых местах, и продолжался весь день. Часа в 2 мы приехали в беднейшую вятскую деревню. Станционного дома не было, ватяки безграмотные справляли должность смотрителей, развертывали подорожную, справлялись две ли печати или одна, кричали «Айда! Айда!» и запрягали лошадей, разумеется, вдвое скорее, чем это бы делалось при смотрителе. Мне хотелось обсушиться, обогреться, съесть что-нибудь. Пермский жандарм согласился на мое предложение 2 часа отдохнуть. Все это было сделано, подъезжая к деревне. Когда же я взошел в избу, душную, черную, и узнал, что решительно ничего достать нельзя, что даже и кабака нету, 5 верст, я было раскаялся и хотел спросить лошадей. Пока я думал, ехать или не ехать, взошел солдат и отрапортовал мне, что этапный офицер прислал меня звать на чашку чая. С большим удовольствием. «Где твой офицер?» «Возле, в избе, ваше благородие». И солдат выделал известное па налево кругом. Я пошел вслед за ним. Пожилых лет небольшой ростом офицер, с лицом, выражавшим много перенесенных забот, мелких нужд, страха перед начальством, встретил меня со всем радушием мертвящей скуки. Это был один из тех недальних добродушных служак, тянувший 25 лет свою лямку и затянувшийся без рассуждений, без повышений, в том роде, как служат старые лошади, полагая, вероятно, что так и надобно, на рассвете надеть хомут и что-нибудь тащить. «Кого и куда вы ведете?» «И не спрашивайте. Инда сердцем надрывается. Ну да про то знают першие. Наше дело исполнять приказания, не мы в ответе, а по-человечески некрасиво». «Да в чем дело-то?» «Видите, набрали ораву проклятых жиденят с 8-9-летнего возраста. Во флот, что ли, набирают, не знаю. Сначала было их велели гнать в Пермь. Да вышла перемена, гоним в Казань. Я их принял верст за 100. Офицер, что сдавал, говорил, беда, да и только треть осталась на дороге. И офицер показал пальцем в землю. Половина не дойдет до назначения, прибавил он. Повальные болезни, что ли? Спросил я, потрясенный до внутренности. Нет, не то чтоб повальные, а так мрут, как мухи. Жиденок, знаете, эдкой чахлый, тщедушный, словно кошка ободранная. Не привык часов 10 месить грязь, да есть сухари. Опять чужие люди, ни отца, ни матери, ни баловства. Ну, покашляет, покашляет, да и в Могилев. И скажите, сделайте милость, что это им далось, что можно с ребятишками делать? Я молчал. Вы когда выступаете? Да пора бы уж давно. Дождь был уж больно силен. Эй, ты, служба, вели камелюзгу собрать. Привели малюток и построили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал. Бедные, бедные дети. Мальчики 12-13 лет еще кое-как держались, но малютки 8-10 лет. Ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст. Бледные, изнуренные, с испуганным видом стояли они в неловких, толстых, солдатских шинелях со стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо равнявших их. Белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. Эти больные дети... Без уходу, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с ледовитого моря, шли в могилу. И притом, заметьте, что вел их добряк-офицер, которому явно было жаль детей, ну а если б попался военно-политический эконом? Я взял офицера за руку и, сказав, «Поберегите их». Бросился в коляску. Мне хотелось рыдать, я чувствовал, что не удержусь. Какие чудовищные преступления безвестно схоронены в архивах злодейского, безнравственного царствования Николая. Мы к ним привыкли. Они делались обыденно, делались, как ни в чем не бывало. Никем не замеченные, потерянные за страшной далью. Беззвучно замаренные в немых канцелярских омутах или задержанные полицейской цензурой. Разве мы не видали своими глазами семьи голодных псковских мужиков, переселяемых насильственно в Тобольскую губернию и кочевавших без корма и ночлегов по Тверской площади в Москве? До тех пор, пока князь Дмитрий Владимирович Голицын, московский генерал-губернатор, на свои деньги велел их презреть. Глава 14. Вятка. Канцелярия и столовая его превосходительства. Тюфяев. Вятский губернатор не принял меня, а велел сказать, чтобы я явился к нему на другой день, в 10 часов. В зале утром я застал исправника, полицмейстера и 2 чиновников. Все стояли, говорили шепотом и с беспокойством посматривали на дверь. Дверь растворилась, и взошел небольшого роста плечистый старик с головой, посаженной на плечи, как у бульдога. Большие челюсти продолжали сходство с собакой. К тому же они как-то плотоядно улыбались. Старое и с тем вместе приопическое выражение лица, небольшие быстрые серенькие глазки и редкие прямые волосы делали невероятно гадкое впечатление. Он сначала сильно намылил голову исправнику за дорогу, по которой вчера ехал. Исправник стоял с несколько опущенной в знак уважения и покорности головою и ко всему прибавлял, как это в старь делали слуги. «Слушаю, ваше превосходительство». После исправника он обратился ко мне. дерзко посмотрел на меня и спросил: «Ведь вы кончили курс в Московском университете?» «Я кандидат». «Потом служили?» «В кремлевской экспедиции». «Ха-ха-ха, хорошая служба! Вам, разумеется, при такой службе было досуг пировать и песни петь!» «А Леницын!» — закричал он. Взошел молодой золотушный человек. «Послушай, братец, вот кандидат Московского университета. Он, вероятно, все знает, кроме службы. Его величеству угодно, чтоб он ей у нас поучился. Займи его у себя в канцелярии и докладывай мне особо. Завтра вы явитесь в канцелярию в 9 утром, а теперь можете идти. Да, позвольте, я забыл спросить, как вы пишете?» Я сразу не понял. «Ну, то есть почерк?» «У меня ничего нет с собой». «Дай бумаги и перо». И Оленицын подал мне перо. «Что же я буду писать?» «Что вам угодно», — заметил секретарь. «Напишите. А по справке оказалось...» «Ну, государю переписывать вы не будете», — заметил, иронически улыбаясь, губернатор.